В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На северо-западе расположилась северная столица страны – Санкт-Петербург. В 1703 году царь Петр I основал его на месте впадения реки Невы в Балтийское море. Имена город менял, как девица платья. То Санкт-Петербургом, то Петроградом, то Ленинградом звался. А еще Петербург принято считать культурной столицей. Здесь музеев, что снега зимой. А летом туристы приезжают сюда поглядеть на белые ночи. Удивительно ты, страна-матушка. Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходоки.
Огонь! 11 февраля называют серединой зимы. Не календарной, конечно, а климатической. Наверное, природа решила не прислушиваться к приметам в этом году и пригласила весну пораньше. Вчера у нас в Москве было солнышко, а сегодня солнышком в эфире Радио ВОС попробую быть я. Елена Колосенцева в программе «Ходоки», и сегодня со мной работают звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор у нас София Бланш традиционно уже и линейный редактор Олеся Синяк. В прошлый раз мы путешествовали по Калининградской области, а сегодня мы заглянем, как вы поняли уже, по заставке в Санкт-Петербург и в Ленинградскую область. Тема выпуска – Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых. На связи ее председатель Алексей Борисович Колосов. Алексей Борисович, доброе утро вам.
Доброе утро, Елена, солнышко. Доброе утро всем жителям северо-запада, центральной части. Добрый день, наверное, уже уральцам и туда ближе к Сибири. Ну, а Дальнему Востоку добрый вечер.
А у вас какая погода? Солнышка нет, как у нас?
Ну, Питер вообще это город дождей, как известно. Поэтому у нас солнце только по большим праздникам. Вот сегодня, к сожалению, пока нет. Но, может быть, в конце передачи появится.
Алексей Борисович, традиционно в начале программы «Ходоки» я прошу задать председателя вопрос от себя к нашим слушателям. И они пусть попытаются ответить на него и получат, наверное, я надеюсь, подарок от вас. Задавайте вопрос, вашу загадку.
Да, ну действительно, мы подготовили вопрос. Может быть, он будет сложный, ну а может быть, на самом деле и легко можно будет угадать. Дело в том, что наш вопрос связан с одной из традиций города Санкт-Петербурга, поэтому кто был в нашем городе, я думаю, что он должен догадаться. Но мы еще хотим совместить два события. 16 сентября 2014 года Санкт-Петербургской Ленинградской региональной организации Всероссийского общества слепых исполнилось 90 лет. Ну, и мы решили как-то отметить это событие немножко нетрадиционно, не как вот в предыдущие годы. И воспользовались одной из старейших традиций, которую еще основал основатель нашего города Петр I. Эта традиция прерывалась несколько раз, но сегодня она ежедневно соблюдается в нашем городе. Так вот, с помощью какой традиции Санкт-Петербурга мы отметили свое 90-летие? Вот. Такой, может быть, не очень обычный вопрос.
Кто знает ответ, присылайте смс на номер 8-903-707-2671 и на скайп звоните radio.voz. Вас обязательно послушает ваш ответ Олеся Синяк и запишет его. Кто правильно ответил на вопрос от Алексея Борисовича Колосова, тот получит приз. Алексей Борисович, не будем говорить, да, какой пока?
Как скажете, у меня секрета нет, но если хотите некоторую интригу, то без проблем.
Хорошо. И еще скажу, что об этом шла информация у нас в новостях. Кто слушал внимательно Радио ВОС, тот обязательно ответит. Ну, Алексей Борисович, давайте начнем наше путешествие по Петербургу и немножко обрисуем жизнь обычного жителя этого города. Скажите, какие у вас зарплаты в среднем в регионе?
Ну, я назову, я так думаю, что официальную цифру надо назвать, она порядка 39 тысяч средняя зарплата по Санкт-Петербургу. считается так. Ну, конечно, это понятно, что у кого-то есть 5 тысяч, у кого-то 10, а у кого-то 500. Поэтому, ну, среднее считается порядка вот 40 тысяч.
А какие цены сейчас на хлеб, молоко и мясо, такие традиционные продукты?
Вот, Елена, вы отправите сейчас меня в нокаут. Я
чувствую. Вы не пытали жену, я чувствую, да?
Как бы вы ответили на вопрос, если бы я вас спросил, с каким счетом футбольный клуб «Зенит» в 1984 году в последнем туре чемпионата СССР обыграл харьковский «Металлист», став чемпионом?
Ну все, я покраснела, вот. Я не знаю ответа.
Да, хорошо. Ну, цены, конечно, в последнее время подросли, где-то процентов на 15 точно, некоторые продукты и побольше. Но в магазин я действительно где-то последние лет 20 хожу только в качестве грузчика, а не в качестве покупателя. Поэтому, честно говоря, вот прямой зависимости между ценами и весом ее нет. Но могу сказать, вы хлеб сказали, ну так где-то от 50 до 70 рублей в среднем, наверное, за буханку, в зависимости от сорта и качества. А что еще вас интересует?
Ну, меня интересует молоко и мясо, но если вы в качестве грузчика, то можете...
Молоко, я, наверное, вам скажу, да, это где-то рублей 50-60, наверное, вот пакетики такие, там порядка 900, даже не литра, а как бы 90, 900 грамм. Про мясо, наверное, сейчас врать не буду, точно сказать вот прямо сейчас не смогу.
Ничего страшного, мы уже поняли примерно разброс цен. Скажите еще, Алексей Борисович, Петербург называют второй столицей России. Накладывает ли это особый, вот этот особый статус города отпечаток на деятельность вашу и, в принципе, всех органов власти? Может, вы чувствуете это на себе? Такую особую ответственность?
Я так скажу, что, конечно, в повседневной жизни вот прямо с этой ответственностью мы не ходим, но, в принципе, мы помним об этом. Помним, что город на протяжении длительного времени был столицей Российской империи, и то, что Санкт-Петербург называют культурной столицей по количеству и театров, и музеев, различных концертных залов. Поэтому нет, мы об этом вспоминаем. И когда какие-то жаркие дебаты, если начинаются, то это как один из серьезных аргументов. Так, товарищи, господа, мы жители культурной столицы.
А есть конкуренция с Москвой? Может быть, конкретно на вашей деятельности приведете пример?
Нет, мы с московской организацией городской точно не конкурируем никаким образом, а, в общем-то, сотрудничаем. Но я так скажу, тут, наверное, в другом немножко вопрос. Поскольку у нас организация достаточно большая, то мы во многом бываем самодостаточны с точки зрения организации проведения различных мероприятий. То есть вот буквально в прошлую субботу у нас был очередной творческий фестиваль народной песни, и на сцену вышла 138 участников. Это инструменталисты, музыканты, члены ансамблей творческих коллективов, солисты. То есть понятно, что имея вот такой творческий потенциал, подчас не хватает ресурсов, может быть, для того, чтобы взаимодействовать там на каких-то московских мероприятиях.
Не успеваете просто.
Да, не успеваем, наверное, и по времени, потому что много своих мероприятий. Ну и финансово, конечно. Потому что подчас бывает дешевле провести у себя мероприятие вот на 130 человек, чем 5 человек отправить куда-то на мероприятие в другие регионы России.
Раз заговорили про власть, про органы власти, я знаю, что у вашей организации есть правление. И знаю вас прекрасно, мы были в командировке в Санкт-Петербурге, и знаю, какой вы сильный лидер с харизмой. И поэтому удивляюсь, зачем вам такой орган, как правление?
Ну, вообще-то, я не знаю, как насчет моей харизмы, мне тяжело самому судить, но я точно знаю, что я человек исполнительный и работаю в рамках уставной деятельности, поэтому другого просто не дано, и более того, это мое вот искреннее убеждение, что нам удалось сформировать такое активное, энергичное правление, там столько очень опытных, квалифицированных членов нашей организации, что, честно говоря, без правления я как-то слабо себе представляю свою деятельность вот на посту руководителя организации. Члены правления — это и друзья, и помощники, а когда надо и могут покритиковать справедливо, объективно. Поэтому нет, правление очень нужно, и мы прекрасно взаимодействуем.
А вы можете привести конкретный пример, когда какое-то решение приняли не вы, то есть вы согласились, а выдвинуло его правление?
Ну, мы вообще обсуждаем. Вот даже те же, предположим, наши фестивали, смотры и конкурсы, да? То есть ведь бывает так, что люди очень по-разному видят, как нужно провести это мероприятие, на что сделать акцент. И бывают такие дискуссии достаточно продолжительные. И бывает так, что мы решаем вопросы даже голосованием. Ну, не даже, а нормально решаем голосованием, большинством голосов. И даже был один случай по одному из таких вопросов, когда решающим оказался голос председателя. А так было равенство полное с точки зрения вот двух мнений. Поэтому нет, все в порядке здесь, Елена, не переживайте. У нас хорошая работа на заседании в рамках правления.
Еще меня интересует вопрос трудоустройства людей с инвалидностью, потому что в последнее время, ну, не секрет, да, что в России сейчас кризис, и есть тенденция к увеличению безработицы, и сокращается число трудоустроенных людей с нарушением зрения, особенно первой группы, это тотально незрячие. В принципе, это ситуация по всей России. У вас то же самое происходит?
Да, ну, конечно, мы не являемся каким-то отдельным островным государством в этом плане. Проблема трудоустройства вот в данный исторический период – это, наверное, самая сложная проблема, самый трудно решаемый вопрос. Единственное, что история развивается, как известно, по спирали. И я абсолютно убежден, что пройдет еще определенное количество лет, и будут найдены механизмы, пути решения этой проблемы, потому что человек незрячий, ну, с древних времен, как известно из истории, из книг того же Белорукова, когда описывалось, как люди боролись вот за свое право трудиться, за право быть в социуме. Поэтому я думаю, что этот вопрос обязательно будет решаться. Сейчас, да, сейчас такой период непростой, потому что те производственные профили, которые на протяжении 50-60 лет являлись основой для трудоустройства незрячих людей, прежде всего инвалидов первой группы, вот эти современные технологии, они вымывают эти профили. Ну, предположим, на нашем, одном из наших предприятий пускорегулирующие аппараты выпускало предприятие, и в каждый светильник ставили именно вот эти устройства ПРА. А сейчас все переходят на электронные ПРА, где уже труда незрячих нет, и из-под предприятия как бы выбивают вот основу, да, на чем держалось это предприятие. А найти новый профиль, это, конечно, задача не одного дня и не одного года. Но, тем не менее, эти вопросы мы обсуждаем.
А если говорить не о предприятиях Всероссийского общества слепых или реабилитационных центрах, а именно о открытом рынке, здоровой конкуренции, может ли незрячий человек найти работу в Питере?
Значит, такие примеры есть, когда инвалиды по зрению, члены нашей организации, работают на открытом рынке труда, так скажем. Это, наверное, нельзя сказать, что это носит массовый характер в целом, но по каким-то специальностям это носит и массовый характер. Ну, например, те же массажисты. Благодаря тому, что в городе сегодня активно функционирует медицинский техникум, который ежегодно выпускает группу незрячих массажистов, в городе достаточно большое количество сегодня у нас незрячих вот именно в этой профессии. В других профессиях, конечно, как правило, меньше, особенно если мы говорим о тотально незрячем человеке. Здесь бывают, безусловно, так сказать, положительные решения, но вот скорее мы вынуждены признать, что это скорее исключение или вопреки, чем благодаря ситуации развивается. Но опять-таки, все-таки менталитет, хотя и понемногу, но в обществе меняется. Иногда сегодня приходят предприниматели, которые интересуются вот этой тематикой, как трудоустроить инвалида. Поэтому вот это, вот по совокупности вот все эти шаги наши, которые сегодня в одном месте, в другом месте, они должны... Количество всегда переходит в качество. Поэтому я абсолютно убежден, что положительные подвижки здесь будут. Но я еще хотел сказать такую мысль, что имея вот на сегодняшний день отрицательную динамику в плане трудоустройства, мы стараемся все-таки расширять остальные сферы человеческой деятельности. Это и спорт, это вот и культура, творчество. Для того, чтобы... То есть самое главное, чтобы незрячий человек не остался в четырех стенах один. Вот это самая страшная проблема. А повышать социальную активность, если не получается сегодня в профессиональном плане, то мы обязательно будем это делать вот, используя, так скажем, другие направления.
Еще один волнующий всех вопрос – технические средства реабилитации. Что-нибудь есть, какой-то бонус, кроме федерального списка?
Да, вы знаете, вот здесь мы можем, так скажем, с гордостью сказать, что определенное количество лет назад мы провели работу с администрацией, нашли поддержку, и несколько дополнительных видов технических средств сегодня включено в региональный так называемый перечень, и каждый инвалид по зрению, который хочет их получить, такую возможность имеет. Ну, может быть, это не такие масштабные, современные средства, там, как, скажем, смартфон или компьютер. Это речь идет о говорящих часах, о будильниках, о брайлевских часах, о глюкометрах с речевым выходом. Но, тем не менее, это очень важные технические средства, которые людям необходимы, и мы ежегодно определенное количество их выдаем.
Хорошо,
ну, выдаем не мы, выдаем специальное учреждение, да, но тем не менее мы очень тесно сотрудничаем по этому вопросу, и в настоящее время на самом деле постоянно поднимаем вопрос о том, чтобы расширять этот перечень, но сейчас вот финансовое положение немножко не способствует этим разговорам. И мы в Ленинградской области также сейчас вот активно пытаемся убедить все-таки администрацию Ленинградской области, что нужно обязательно утвердить такой перечень, потому что два соседних региона, вот у нас, к сожалению, два субъекта федерации, и разные меры социальной поддержки инвалидов. Это, конечно, людей, ну, вполне объяснимо расстраивает, потому что если ты живешь в пригороде, даже вот города, но все-таки на территории Ленинградской области, то меры этой поддержки несколько меньше, чем в Санкт-Петербурге.
Меня еще попросили задать вопрос по новому прибору для письма по Брайлю. Сказали, что должен был комплекс «Контакт», кажется, его выпустить. Есть ли новости?
Ну, новости у нас есть. То оборудование, которое необходимо было приобрести, оно приобретено, сейчас запущено, первые приборы уже пошли в продажу. Ну, будем сейчас смотреть, ждать реакцию. Я знаю, что администрация предприятия очень заинтересована все-таки решить этот вопрос, довести его до конца, потому что, ну, честно говоря, нам было немножко стыдно, что наше предприятие, вот выпускающее брайлевские приборы, не может их выпускать качественно. Поэтому это наша такая головная боль. Сейчас мы подождем, ну, несколько, наверное, недель, месяцев вот обратной реакции. Будут ли какие-то замечания? Если нет, то хорошо. Если не будет, то надо будет еще подумать, что можно сделать будет.
А цена какая?
По крайней мере, новая оснастка, новое оборудование. Ну, отпускная цена там, по-моему, порядка 500 рублей. Сколько она в продаже устройства, я, честно говоря, сейчас сказать вам не могу. Это надо в магазинах спрашивать.
Хорошо. Алексей Борисович, и у меня есть каверзный вопрос. Три вопроса, они помечены разными цветами, зеленым, синим и красным. Вы выбираете цвет, а я задаю вопрос.
Ну, знаете, как-то я всегда иду вперед, поэтому зеленый.
Вас часто критикуют? И если да, то за что?
Ну, я так скажу, что критика бывает разная, да, бывает объективная, а бывает, может быть, там какая-то огульная, вот не нравится, как ты подстрижен. С точки зрения второго, то я это не рассматриваю, вообще как бы не обращаю на это внимания, а с точки зрения критики такой объективной, да, это бывает. Это, кстати, бывает от тех же членов правления. Но это делается нормально, в рамках здравого смысла, то есть человек высказывает свою аргументацию, что вот, предположим, ему кажется, что мое решение было не совсем правильным или совсем неправильным, мы обсуждаем эти вопросы, и если аргументация, так сказать, является вот доказательной, то, безусловно, я иногда пересматриваю свои решения.
А конкретный пример приведете?
Ну, сейчас, наверное, не приведу, а то растеряюсь, разволнуюсь, но такие примеры есть, бывают.
Хорошо. Спасибо большое, Алексей Борисович. Будем ждать ответа от наших слушателей на ваш вопрос. Повторю, с помощью какой традиции региональная организация в Санкт-Петербурге отметила 90-летие? Звоните нам на skype-radio.voz, либо пишите смс на номер 8-903-707-2671. Алексей Борисович, встретимся с вами в конце часа, а сейчас послушаем песню студентки Петербургского института культуры и искусства, лауреата многочисленных конкурсов, члена Всероссийского общества слепых. Речь идет об Екатерине Шлема. Ее песня «Любимый Питер». Слушаем.
Варшава, Дели, Уренгой. Но только мне дороже всех на свете любимый Питер, город над Невой, окутанный дождями и туманом, закованный в железо и гранит, не сломленный, прекрасный, величавый, среди болот он 300 лет стоит. Петербург, Санкт-Петербург, краше город найдется не вдруг. Жить с тобою одною судьбою, это счастье, мой город родной, это счастье, мой город родной. И безразличной быть душа не может, когда в осеннем вихре листопад прощальным вальсом сердце растревожит, поманит за собою в летний сад. Наполнен сумрак тайной вдохновенья, и хочется по-пушкински сказать: я так люблю тебя, Петра творенья.
Утро на радио ВОС.
Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах.
Ходоки.
Напомню, друзья, сегодня в программе «Ходоки» у нас вопрос: с помощью какой традиции отметила свой юбилей Санкт-Петербургская региональная организация ВОС? Пишите нам смс на номер 8-903-707-2671 и на скайп radio.voz, либо пишите, либо звоните на скайп. А на связи с нами председатель Совета по работе с молодежью региональной организации в Санкт-Петербурге Елена Владимировна Лебедева. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, друзья. В Санкт-Петербурге вышло солнце, светит.
Ура!
Все в порядке.
Мы так ждали солнышко сегодня. Елена Владимировна, обычно говорят, что Всероссийское общество слепых устарело, и молодежь туда не хочет идти. Как дело обстоит у вас в Санкт-Петербурге? Действительно ли мало молодых людей и девушек, членов Всероссийского общества слепых?
Да, у нас существует такая проблема. Мы не всех охватываем, но я бы не сказала, что это носит массовый характер. Отнюдь нет. Но почему так происходит? Конечно же, в молодом возрасте присутствует максимализм, когда думается, никто не нужен, и, в общем-то, все, пройдем, вся жизнь впереди, и ни о каком сообществе и не нужно нам быть в нем. Ну, а уже годам к 35, когда уже жизнь потрет, и, в общем-то, там-сям что-то не то, уже начинаем задумываться. Ну, а мы, конечно, в общем-то, многое стараемся делать для того, чтобы молодые люди, они знакомились, общались. Для этого мы многочисленные мероприятия проводим, экскурсии и форумы молодежные.
А и... если экскурсии, то куда вы ездили в последнее время?
Мы в Новгород ездили были. Это однодневная у нас была экскурсия. В Псков-Печоры, Изборск и Пушгоры. Это уже двухдневная у нас была экскурсия. Вот. На турбазу, на туристические слеты мы. Вот там тоже очень нравится молодым людям, когда они проходят различные техники пешеходного туризма. Это интересно, это, в общем-то, общение как раз тут очень близкое. Вечером как раз оно...
Угу. Это то самое место, где они могут пообщаться и найти пару, наверное, себе.
Ну, в общем, конечно, почему же и нет-то? Это же дело молодое, симпатия обязательно возникает.
Может, приведете пример какой-нибудь семьи?
Ну да, конечно, есть такие примеры у нас. У нас вот, например, в творческом клубе занимались, репетировали люди, такая как Екатерина Шлема, она солистка, вокалистка. А Александр Малышев, он музыкант. И вот дорепетировались, теперь крепкая, дружная семья. Теперь они поют вместе и замечательно живут.
Да, композицию в исполнении Екатерины мы слушали только что.
Вот, вот, теперь
замечательный
они
голос.
Поют, да.
А какие профессии выбирают молодые люди?
Профессии, конечно же, различные. Насколько это возможно. Это и диспетчер в какой-то организации. Это у нас и менеджеры по продажам, продавцы-консультанты в интернет-магазинах, массажисты. Также у нас от есть такая общественная организация «Перспектива», которую курирует Юлия Евсюкова. И там есть такой проект «Путь к карьере», где наши... молодые люди, заканчивая, вот, к примеру, педагогический вуз имени Герцена, вот, например, Юля Плашманова, она обратилась туда, и, в общем-то, там как раз могут предоставить работу по специальности. У нее она психолог. Вот. Также у нас Алексей Орлов. Он закончил также педагогический университет имени Герцена, культурология по специальности. И сейчас вот ему должны дать ответ в нашем издательстве «Чтение». Через две недели он ждет результата.
Вот, есть хорошие просто... примеры.
Да. Это, конечно же, как и везде у нас проблема в трудоустройстве, она стоит остро. В резерве кадров у нас стоит порядка 50 человек. Но, тем не менее, удается немножко нам все-таки трудоустроить людей. Вот совсем недавно у нас устроилась председателем нашей местной организации Красносельская Наталья Ефремова. Она закончила Томский педагогический университет, социальный, по социальной как раз, по социальным вопросам. Вот. Ну и у нас со второй группой устраиваются секретарями девушки в местной организации МОНС, другие вот такие у нас примеры.
Елена Владимировна, не знаю, сможете ли вы мне помочь, но мне не могу пройти мимо этого вопроса. Если говорить о самых маленьких, о школьниках, ведете ли вы работу с ними?
Да, у нас школа имени Гротта, и мы, конечно же, стараемся тоже привлекать к нашим мероприятиям различным. Вот у нас тоже есть фестиваль искусства, он называется «Осенний калейдоскоп», где мы также приглашаем и школьников принимать участие. Там тоже есть талантливые люди, и чтобы не терять вот этой связи, как раз, чтобы после школы они приходили к нам в местные организации, вставали на учет. Это у нас, да, есть. Это не так, чтобы простая работа, она, я не скажу, что она простая, но она ведется, на это уделяется внимание.
Ну, вы одна из редких региональных организаций, которая сотрудничает со спецшколой. Так что это, наверное, большой-большой плюс ваш. На этом мы, наверное, попрощаемся, Елена Владимировна, и послушаем сейчас композицию тоже члена Всероссийского общества слепых Ольги Лысенко. Она поет заглавную песню сериала «Кто смотрел, пока станица спит». Это 2014 года. В начале сериала поет певица Юта, но она с Ольгой Лысенко. Слушаем.
Яркое и белое горит. Долго ли, коротко, а на двоих дорога. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, такой твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой, любимый мой, любимый мой. Все беды ковыли до самой до зари. Долго ли, коротко, а на двоих дорога. Сердце ли девичье ты заговорил. Ой, люди добрые, да не судите строго. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой, любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой, любимый мой, любимый мой.
А не пойти ли нам в гости?
Гости?
Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
Кто ж ходит в гости по утрам?
Кто ходит в гости по утрам?
Ходоки.
Сегодняшний вопрос наш с помощью какой традиции отметила юбилей Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых. Пишите нам смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на Skype radio.voz. На Skype radio.voz можно еще и написать, пообщаться с нашим линейным редактором Олесей Синяк. Друзья, Александр Пушкин был, конечно, в Санкт-Петербурге и в окрестностях, и в 1817 году написал: «Есть в России город Луга Петербургского округа. Хуже не было б всего городишки на примете, если б не было на свете Новоржева моего». Ну, узнаем, насколько плох или хорош город Луга. Поговорим с председателем местной организации Надеждой Константиновной Окуневой. Надежда Константиновна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Елена, и все, кто меня слышит. Ну, Луга – это город воинской славы сейчас. Кроме того, Луга расположена на юге Ленинградской области, поэтому это самая южная точка Ленинградской области и самая высокая над уровнем моря. Солнечных дней в Луге у нас…
Больше всего, я слышала.
Больше, чем в Санкт-Петербурге и чем даже во всей Ленинградской
области. Да-да-да, вас даже называют Северный Крым, по-моему. Да.
Да, точно. Луга называется Северный Крым. Это, конечно, зона отдыха. Здесь у нас очень много пансионатов, баз отдыха, лагерей, где отдыхают детишки летом. Очень много озер, родников, святых источников. Вот. И
Надежда Константиновна.
Много летом приезжают народы отдыхать. Здесь палаточные города у нас вырастают из окрестных... Вернее, из близ лежащих областей даже приезжают люди отдыхать. Из Санкт-Петербурга, я уже это даже не учитываю, они в Санкт-Петербург к нам просто едет летом.
Вот. Вы, наверное, гостеприимные хозяева.
Что-что?
Вы, наверное, гостеприимные хозяева.
Ну да, мы стараемся.
Надежда Константиновна, я извиняюсь очень. Наверное, я неправильно назвала вашу фамилию. Там Йо, да? Окунёва.
Нет, Окунева.
Окуню? О, да. Слава богу. Я тут переживаю 5 минут, пока вы о городе рассказываете. Ну, хорошо.
Нет, все в порядке.
А скажите, сколько членов Всероссийского общества слепых у вас в местной организации?
У нас 248 человек состоит на учете.
А молодежи сколько примерно?
Ну, если считать молодежь до 40 лет, да, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, да, сейчас, то у нас где-то человек будет 20 с небольшим.
Немного.
Ну,
а почему
это немало, в общем-то, по сравнению с другими. И если брать, что у нас всего 248 человек, ну, вы знаете, Елена, ну, как смотря считать, в общем-то, наверное, город у нас небольшой, у нас население 37 тысяч в Луге, вот, то, ну, вот в этом году у нас девочка вступила к нам в члены ВОЗ 2014 год, но она уехала в Санкт-Петербург, мы ей подсказали в училище массажистов. Также молодежь мы стараемся направлять на Джамбула, это в Санкт-Петербурге, на курсы компьютерной грамотности. Вот. Ну, в Волоколамск у нас люди ездили, проходили курс реабилитации.
То есть вы сами их отправляете из города учиться, проходить реабилитацию?
Стараемся, да, чтобы человек как-то был более-менее реабилитирован, потому что к нам приходят, если люди, даже молодежь, она приходит очень часто, в общем-то, закончив обычную школу, то есть не зная вообще ни о ВОСе, ни о чем. И если это третья группа, если же это вторая и первая группа, то это еще сложнее, потому что люди, понятно, что они позже потеряли зрение.
А что скажете о доступности города? Сейчас об этом много говорится в средствах массовой информации. У вас это в основном на словах, да, положили плитку, звуковые светофоры появились, или на деле так и происходит все?
Ну, у нас звуковой светофор, он был давно в городе. Вот, просто сейчас поставили светофор на светодиодный, он более такой яркий, более современный, конечно. А так пока что... Система ориентиров, которая была, так она есть. Это у нас здесь около нашей организации и жилые дома, где проживают инвалиды по зрению. Вот мы стараемся их поддерживать хоть в каком-то состоянии более-менее. А пока, ну вот, пока вот то, что так, пока вот так, как есть.
Я тут...
Ну, кстати, 25 февраля впервые меня зовут в пенсионный фонд, в наше управление пенсионного фонда города Луга для того, чтобы... как раз по вопросу «Доступная среда», где будет проходить совещание, и ну вот будем об этом говорить.
Угу. Тут Алексею Борисовичу Колосову задавал вопрос, в том числе, ну, сделал ему комплимент, что лидер он очень сильный, харизматичный, поэтому у меня вопрос к вам. Как у вас происходит взаимодействие с основной организацией, региональной? Держат они вас в ежовых рукавицах или нет?
Совершенно верное определение. Именно в ежовых рукавицах они нас и держат. Дело в том, что мы иногда начинаем возмущаться, говорить о том, что вот у нас много всяких отчетов, всяких бумаг. Вот. Но Алексей Борисович твердо стоит на той позиции, что если организация работает, то зафиксировать свою работу и отметить ее на бумаге ничего не стоит. Ну, я считаю, что, конечно, здесь он прав. Кроме того, он всегда настаивает, чтобы областные организации принимали участие во всех региональных... Ну, или максимально принимали во всех региональных мероприятиях. То есть в конкурсах, фестивалях различных, в спартакиаде здоровья, семинарах обязательно. Ну, семинары это уже у нас, они проходят постоянно, где-то начиная с осени, заканчивая весной. И мы туда, конечно, стараемся всегда ездить, посещать их.
Недавно как раз вы посетили зональный этап фестиваля «Салют Победы».
Да, правильно? Совершенно верно. Это было в ноябре 2014 года. Наш коллектив художественной самодеятельности был в городе Псков. И там мы выступали с нашей программой.
Ну, и как всегда, в программе «Ходоки» у нас рояль в кустах. Так что, Надежда Константиновна, в вашем исполнении, в исполнении Надежды Соловьевой, я так поняла, песня «Вдовы России». Правильно?
Ой, спасибо, какой сюрприз.
Эту запись мы достали с помощью нашего общественного корреспондента, которая была в Пскове, Лилия Герфанова. Спасибо ей большое. Вчера поздно вечером она прислала запись. Извиняюсь за качество, потому что это изначально видеозапись, сделанная из зала, но все-таки песня достойная. Давайте послушаем ее. Надежда Константиновна, с вами прощаюсь. И наверняка встретимся еще в эфире «Радио ВОС». Продолжим путешествовать по Санкт-Петербургу и заглянем в комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». На связи у нас Петр Владимирович Кривенко. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Вас плохо слышно, Леночка. Здравствуйте.
Плохо
всем.
Меня слышно? Но я постараюсь погромче кричать до вас, чтобы доходило.
Попробуйте.
Петр Владимирович у нас начальник социально-культурного отдела комплекса реабилитации инвалидов, сокращенно КРИ. Очень интересное сокращение. «Контакт». Петр Владимирович, а вам приходилось выступать на фестивале «Салют Победы»? Мы сейчас кусочек слышали, отрывок оттуда.
Да, но это, правда, было довольно много лет назад. Я ездил дважды в Псков с заключительными концертами по нашему региону. Вот, и мы там первые места занимали. В Москву так и не попали, нас не пригласили.
Но зато нам рассказали, что у вас в регионе проходят крупные музыкальные фестивали и конкурсы.
Совершенно верно, да.
Расскажите, какие?
Ну, их довольно много. Вот о молодежных вам рассказала Елена Владимировна. Ну, а так проходят и народные, и эстрадные, в разных жанрах. Проходят. Их довольно много.
А вам ближе какие? Народные, эстрадные?
Эстрадные. Я эстрадник, в общем-то, по профессии.
Вы исполняли песню на 90-летие организации.
Да.
Расскажите, как родилась...
У нас были композиции. Вы имеете в виду на 90-летие ВОС?
Да-да-да.
Исполнял песню, и тоже не одну, две. Одну из них написала Светлана Колокольцева, а музыку Борис Спиваков, директор Дома культуры. А вторую песню полностью написал Борис Спиваков, а музыку, аранжировку сделал Владимир Сапогов.
А кто с вами исполняет эту песню?
Ну, в последнее вот время я сейчас пою с Юлией Сяткиной, участницей самодеятельности с объединения «Свет». Вот с ней мы и сотрудничаем. А так вообще с Миланой Мартыновой, которая тоже в Москве известна, она приезжала на другие конкурсы в Москву.
Много у вас талантливых музыкантов, чувствую я.
Да, много.
И молодых тоже.
Что?
Молодых особенно.
Ну, молодых, да, появились сейчас и молодые. Одно время какое-то было затишье, а сейчас, да, появились.
Ну что ж, Петр Владимирович, я вас попрошу передать трубку нашему второму гостю, Андрею. Ага. У него фамилия замечательная, Гостеву.
Да, Андрюша,
да. А пока нашим слушателям напомню, что у нас есть вопросы от председателя Санкт-Петербургской региональной организации, с помощью какой традиции отметила Санкт-Петербургская РЭО ВОС свой юбилей. Звоните нам на skype.radio.voz и пишите смс на номер 8-903-707-26-71. 8-903-707-26-71. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вы руководитель тур-клуба «Масштаб Плюс». Правильно?
Это точно.
Сколько лет клубу?
В этом году нашему клубу исполняется уже 10 лет.
А какое отношение клуб имеет к региональной организации? Вы как-то взаимодействуете или отдельно существуете?
Мы входим в структуру Центра культурно-спортивной реабилитации СПБ РУ ВОС, где базируемся и функционируем, куда могут обращаться все желающие, которые хотят почувствовать себя в полной мере, как говорится, близким к путешествию.
А куда путешествовали уже?
Путешествовали мы, как говорится, не только вширь, но и ввысь. Мы смогли совершить восхождение на высочайшую точку Европы, гору Западный Эльбрус, гору Восточный Казбек. В прошлом году нам удалось на Новый год совершить восхождение на 7 крымских вершин. То, как мы путешествуем вверх. По горизонтальной плоскости мы в 2012 году совершили экспедицию, вернее, наш участник совершил экспедицию в составе на самый северный остров Шпицберген.
А вы когда поднимались на Эльбрус, вас не пугала косая полочка, трупосборник? Нет?
Ну, такого там как бы нет. Там есть в основном самое сложное, это борьба с высотой. Высота Эльбруса 5642 метра, и начинается это ощущение где-то вот с высоты 3500, так называемая горная болезнь, свои проявления оказывает на участников, которые хотят подняться выше.
А как проявляется горная болезнь? Просто я боюсь, что многие не знают.
Ну, обычно это головокружение, сильные боли в голове, шаткость походки, так как еще накладывается кислородное голодание, то очень трудно дышать, ну и другие тоже. Вот нарушение сна, нарушение аппетита. Вот, ну там много всяких таких вот побочных.
А рецепт есть от этой болезни у вас? Рецепт лекарства от этой болезни у вас лично есть? Как вы боретесь с ней?
Лекарства есть, только вот рецепты опытных людей, которые рекомендуют лучше проходить акклиматизацию. Это такой, значит, процесс, когда прежде чем совершить итоговое восхождение на вершину, нужно ходить по горе вверх-вниз, как бы, чтобы был перепад высоты, чтобы организм адаптировался вот к высоте, к изменению кислородного состава в воздухе. То есть фактически нужно не лежать как бы на одном месте, а очень активно двигаться, чтобы с помощью этой активности адаптация приходила быстрее.
Андрей, тут мои знакомые говорят, как так, незрячие люди ходят по улице самостоятельно, а вы рассказываете о таких чудесах, как незрячие люди, да не один и не с толпой волонтеров, которые ему помогают, а несколько человек восходят, взбираются на гору.
Нужно сказать, что одна из целей важнейших клуба – это сбор информации о том, чтобы путешествия были доступны для незрячих. То есть прежде чем это мероприятие состоялось, я лично ходил, значит, на восточную вершину, это другую вершину Эльбруса, и, как говорится, лично пропустил свой личный опыт и начал учитывать те факторы и те условия, в которых может оказаться незрячий, для того, чтобы это мероприятие состоялось. Вот. Более того, что я как по образованию тифлопедагог, то я примерно смоделировал в Ленинградской области те условия, в которых может оказаться незрячий во время восхождения. Вот. Потом нужно учесть и то, что мы можем хотеть совершить восхождение на любую гору, но нам в этом помогают люди, и опыт которых помогает тоже нам быть успешными в своем желании.
А как, на ваш взгляд, организовать турклуб у себя в региональной организации? Может быть, даже подготовить людей для того, чтобы совершить восхождение? Таких пару советов, с чего начинать?
Ну, нужно начинать собрать, значит, вокруг председателя инициативную группу активных молодых людей, которые хотели бы куда-нибудь съездить в новое интересное место. Значит, после этого нужно собрать информацию о том, куда вы хотите съездить. Какие там трудности, что интересного. Потом попробовать найти людей, которые в этом вам могут помочь. Подключить ресурсы организационные, финансовые. Потом разработать, что бы вы хотели конкретно в этом месте совершить. Может, это путешествие на лодках, которое является одним из самых доступных путешествий для незрячих. Или какие-нибудь пешеходные прогулки, исторические памятники, которые можно посетить. Поэтому, как бы, вот это основной такой рецепт.
Спасибо большое, Андрей, за такой рецепт. Мы с вами прощаемся. Сейчас вернемся к председателю Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексею Борисовичу Колосову. Алексей Борисович, слышите меня?
Да, Елена, слышу.
Давайте отвечать на вопрос. Я повторю, с помощью какой традиции отметила юбилей Санкт-Петербургская региональная организация ВОС. Перед тем, как вы, наверное, прокомментируете, давайте послушаем отрывок из репортажа.
Давайте.
1, 2, 3, 4, 5. Огонь!
Традиционный выстрел из пушки со стен Петропавловской крепости в этот раз означает не только наступление 12 часов. Полуденным залпом представители Всероссийского общества слепых оповестили о юбилее своей организации, объединяющей тех, кто не видит, а скорее чувствует этот мир.
Алексей Борисович, а как к вам пришла такая идея?
Ну, сейчас, наверное, даже я не смогу воспроизвести, как пришла. Где-то, так сказать, в подсознании эта идея была давно, что в городе вообще вот люди, которые иногда приезжают, это известные люди, артисты или какие-то политические деятели, проходят репортажи, что они принимают участие вот в церемонии полуденного выстрела с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Ну и как-то так все думалось, а почему бы нам вообще как-то не обратиться. Но немножко мы так опасались, что нам не разрешат в силу вот каких-то наших ограничений. Но под юбилей все-таки мы осмелели, я посоветовался со своими коллегами, все меня очень активно поддержали, написали письмо в Музей истории Санкт-Петербурга, получили не сразу, но все-таки положительный ответ, съездили, посмотрели, ну вообще все прошло замечательно. Нас было там более 60 представителей наших организаций, хотела больше, но, к сожалению, вот бастион, как нам сказали, не сможет вместить всех желающих, все-таки он не...
Алексей Борисович куда-то пропал. Скажу, друзья, что у нас есть счастливчик, который выиграл приз от региональной организации, ответил правильно, прислал смс на номер, который заканчивается на цифры 0745. После эфира мы созвонимся, обязательно спросим имя этого счастливчика и адрес, чтобы отправить приз от региональной организации. Алексей Борисович, я надеюсь, вы вернетесь к нам. Нет? Нет, не слышу голос, увы. Алексей Борисович на связи?
Да, я-то вас слышу.
Но вы пропали у нас немножко.
Я пропадаю, да, я вас слышу.
У нас есть буквально, наверное, минута, даже меньше, чтобы подвести итоги, и поэтому я вам задам такой вопрос. Зачем, почему, для чего приезжать в Санкт-Петербург, Ленинградскую область и посещать региональную организацию Всероссийского общества слепых?
Ну, мне кажется, должно быть интересно посмотреть на наш опыт работы, как мы работаем. Во-вторых, я думаю, что нам будет интересно послушать, как работают в других регионах, потому что в каждом регионе, наверное, все равно есть какая-то своя изюминка или много изюминок в плане организации реабилитационной работы, в плане взаимодействия с структурами органов государственной власти, между другими региональными организациями. Мы вот по линии правления активно общаемся и с Псковской нашей организацией, проводили межрегиональный семинар на базе Карельской организации. Так что я думаю, что вообще любой обмен опытом, любое взаимодействие, это всегда хорошо и всегда положительно.
Прощаемся на такой праздничной ноте. Звучит у нас песня в честь 90-летия Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Напомню, отмечали юбилей осенью 2014 года.
16 сентября официально, да. Ага. Ну, а вообще вот, городской региональный торжественный вечер с участием губернатора и других представителей органов власти нашего президента ВОС Александра Яковлевича. Это было 4 октября, так что мы тут праздновали почти месяц.
Слушаем композицию в исполнении Петра Кривенко и Юлии Сяткиной. Я с вами прощаюсь. На связи с нами был Алексей Борисович Колосов, председатель региональной организации в Санкт-Петербурге. С вами
всем
работала
удачи, всем
Елена
всего доброго.
Колосенцева, Анна Пак, звукорежиссер, контент-редактор София Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. Услышимся ровно через неделю в программе «Ходоки».
Мы песни славим Ленинградский ВОС, ведь он в широкий мир открыл нам двери. И чтоб нам в жизни испытать не довелось, тебя мы любим, ВОС, тебе мы верим. И чтоб нам в жизни испытать не довелось, тебя мы любим, ВОС, тебе мы верим. Наш путь длиною в 90 лет, одной судьбою мы с отчизной жили. И среди радостных событий, среди бед, в тебя мы верили, тебя мы, ВОС, любили. И среди радостных событий, среди бед, в тебя мы верили, тебя мы, ВОС, любили.
ты стал седым. Для созидания найдутся силы.
Передаем мы эстафету молодым, чтоб так же с честью имя восовцев носили. Передаем мы эстафету молодым, чтоб так же с честью имя восовцев носили. И пусть грядут другие времена, пусть будут и победы, и потери. Мы в ВОСе, ВОС всегда поможет нам. Тебя мы любим, ВОС, тебе мы верим. Мы в ВОСе, ВОС всегда поможет нам. Тебя мы любим, ВОС, тебе мы верим.